Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Святые наших дней» беседу о подвижниках благочестия 20-го столетия с архимандритом Сергием Булатниковым, настоятелем Казанской Плащанской пустыни, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых благоверных князьях Константине, Михаиле и Феодоре Муромских, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. О ревности душевной и духовной. В другом слове преподобный Исаак говорит: «Не возненавидь грешного, потому что мы все грешны. Если ты ради Бога подвизаешься против него, грешника, то пролей о нем слезы. Для чего же ты и ненавидишь его? Возненавидь грехи его, а о нем помолись, и тем уподобишься Христу, который не негодовал на грешников, но молился о них. Не видишь ли, как он плакал о Иерусалиме? И мы во многих случаях служим посмешищем для дьявола. Зачем же ненавидим того, над кем посмеивается посмеивающийся и над нами дьявол? Зачем ты, о человек, ненавидишь грешника? За то ли, что он не так праведен, как ты? Где же твоя правда, когда у тебя нет любви? Отчего ты не восплакал о нем, но гонишь его? Некоторые, мнящие о себе, что они здраво судят о делах грешников, и по этому поводу гневаются на них, действуют так из своего невежества. Великое бедствие — самомнение, великое бедствие — отвержение смирения, великое бедствие — то душевное устроение и состояние, при котором инок, не будучи призван или вопрошаем по собственному сознанию своего достоинства, начинает учить, обличать, укорять ближних. Будучи спрошен или откажись дать совет и сказать свое мнение, как ничего не знающий, или при крайней нужде скажи с величайшей осторожностью и скромностью, чтобы не уязвить себя тщеславием и гордостью, а ближнего словом жестким и безрассудным. Когда за труд твой в вертограде заповедей Бог сподобит тебя ощутить в душе твоей ревность божественную, тогда ясно увидишь, что эта ревность будет побуждать тебя к молчанию и смирению пред ближними, к любви к ним, к милованию их, к соболезнованию о них, как сказал святой Исаак Сирский. Божественная ревность есть огонь, но не разгорячающий крови. Он погашает в ней разгорячение, приводит в спокойное состояние. Ревность плотского мудрования всегда сопряжена с разгорячением крови, с нашествием многочисленных помыслов и мечтаний. Последствиями слепой и невежественной ревности, если ближний ей воспротивится, обыкновенно бывают негодование на него, памятозлобие, мстительность в различных видах. А если покориться, тщеславное довольство собою, возбуждение и умножение наших высокоумия и самомнения.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые наших дней. Третья беседа архимандрита Сергия Блатникова о святых подвижниках земли русской. Сегодня он поделится воспоминаниями о блаженной старице Алипии. Блаженная Алипия Агапия Тихоновна Авдеева родилась около 1910 года в Пензенской области в благочестивой семье. Когда пришло время учиться, Агапию отдали в школу. В 1918 году родители Агапии расстреляли. Всю ночь восьмилетняя девочка читала по ним псалтирь. Проучившись в школе только 2 года, отправилась странствовать по святым местам. В годы безверия 10 лет провела в тюрьме, где, несмотря ни на что, старалась соблюдать пост, непрестанно молилась, всю псалтирь знала наизусть. Во время войны Агапия попала на принудительные работы в Германию. После возвращения была принята в Киево-Печерскую лавру, где прожила до самого ее закрытия. Архимандрит Кранит при постриге в монашество дал Агапии новое имя – Алипия, благословил на подвиг столпничества. 3 года подвижница провела в дупле старого дерева. После закрытия Киево-Печерской лавры блаженная Алипия поселилась в маленьком домике около Голосеевской пустыни. Сюда за советом и помощью приходили как местные жители, так и верующие люди со всех концов России. За день, бывало, приходило к матушке по 50-60 человек, и всех она принимала с любовью. Скончалась матушка 30 октября 1988 года. Перед смертью старица просила у всех приходящих к ней прощения, просила приходить к ней на могилку и рассказывать о своих бедах и болезнях.
Thank you.
О своих встречах с матушкой Алипией рассказывает настоятель Казанской Плащанской пустыни архимандрит Сергий Булатников.
Удивляюсь, конечно, что какие вот были люди, какая у них была вера, какая крепость. Вот даже вот их вид, он уже был совершенно вот другой, что это были такие святые наших дней, которых вот удалось увидеть. Вот ездили, матушка Алипия была жива в Киеве, не слышали? Ой, да что вы, я же не знаю, наверное, скоро его святых прославят. Вот тоже старица-то дивная была. У нее, значит, там было море кошек и всяких котов, и причем они все были больные. Она их собирала там, ну, где-то лапка там какая-нибудь, может, у него там это такой котик один был, как-то так лапки были больные. И вот она их всех собирала и кормила. Она как только выходит, они сразу там все около нее приходят, она их кормит. И лось к ней выходил. Там, значит, она где жила, где Китаева пустынь, там как бы лес такой был, и к ней лось из леса выходил, она его кормила. Такая была старица. И у нее на спине, думаю, что ж такое она носит? У нее на спине, значит, вот смотришь, горб, не горб, какая-то такая, значит, куча на спине такая. Оказывается, она как параман носила икону мученицы Агафьи. Она в миру была Агафья. И у нее на спине вот эта икона лежала, значит, под подресничком. Как параман была одета. Что у нее там? А тут спереди целая куча, связка ключей разных. Говорит, матушка, а что это, говорит, за ключи-то? Она говорит, а это, говорит, я, говорит, деточка, говорит, кели открываю, говорит, этими ключами кели. Ну уж какие кели, уж не знаю, наверное, небесные какие-нибудь кели там открывают. Ну что она интересно-то была? Она юродствовала. Она жила в Киево-Печерской лавре до ее закрытия, там помогала, значит, там старчикам. Такая блаженная была. И она, значит, юрод, она себя называла в мужском роде. И вот я ходил, я был там, значит, все. Это же все было вот еще в советское время. Конец 70-х годов. Она в 88-м году умерла, матушка Алипия. Ну и вот, и мы, значит, с этим вот, с Володенькой отправились к матушке Алипии. А он, значит, покушать-то очень любит. И он, значит, там говорит, хочу, говорит, сало хохладского попробовать. Сало, значит, наелся, сало, картошки, все. И вот мы, значит, идем, приходим. Он, как ты, говорит, думаешь, идем по дороге. Ты что, говорит, не причащаться завтра или нет? Я говорю, ну как что причащаться? Что ты сало наелся? Лучше потом в другой раз причастишься-то. Чего ты это? Ну, значит, пришли, заходим. А матушка Алипия в печи ухватом вытаскивает чугуны. У нее всегда был один обед. Люди туда приходили к ней. Она наварит борща, вот такой чугун. И, значит, кашу гречневую. Вот всегда у нее такое угощение было. И вот мы приходим, а у него ноги очень болели, у Володеньки-то. И вот мы, значит, приходим, а матушка в печи, а заходим, матушка, благословите, здравствуйте. Она, значит, тянет от чугуна, от печки, а сама-то и говорит, вот видишь, говорит, я-то, говорит, когда в Киево-Печерской лавре жил, никогда сало, говорит, не ел, говорит. А то, видишь, говорит, сало, говорит, наелся, говорит, причащаться хочет идти. Значит, и трубит, сама вытаскивает, мы стоим. Он говорит, а ты, Володенька, так, о, что это, как? Ты же, говорит, ягод сало ел. Вот так вот про тебя, говорю, говорит. Да, говорит, матушка, ноги, говорит, болят. Вот он все время эту историю вспоминает. Ноги, говорит, болят. Да, вот видишь, говорит. Ну, говорит, сейчас я, говорит, тебя угощу, говорит. Значит, ставит. Кружка это была, вот как раньше пиво, литровая, такая стеклянная. Она ставит и туда начинает, значит, эту кружку. И коньяк, и водку, и пиво, и вино, и газировку. Все, значит, посмешала в кучу. На, говорит, пей. Он говорит, ой, кажется, ты, говорит, буду пить. Я говорю, ну, пей, говорит, говорю. Ну, говорит, выпил. Я думал, плохо будет. Нет, говорит, ничего, выпил. Ну, значит, сидели, поговорили, говорили, пошли. Ноги у него перестали болеть. И по сейчас не болит, как он у них тогда выпил эту кружку. Да. И вот у нее сейчас на кладбище, на Байковом, где она похоронена, там тоже в ее память, когда бывает годовщина, там, значит, варят борщ и кашу, и там угощают всех, кто на могилку к ней туда приходит. Такая вот старица была дивная, удивительная. Да, курочки у нее были. Причем у нее вот так вот все это, когда она, говорю, выходила, все это к ней сбегалось. А, вот интересный-то момент был. Ее же там все время преследовала советская власть, потому что к ней же народ ходил. А у нее такая хаточка была, стояла на бугорке. И вот ее один раз какой-то партиец, значит, приказал снести просто, и все.
что ее выгнать, а этот дом снести, чтобы туда ни походя, ни посещали. И трактор приехал сносить дом. А говорит, ну, эта старуха, он идет, я говорю, вместе с ней, говорит, сносите, и все. Потом. То есть так серьезно за нее взялись. А вот этот трактор подъезжает. И она вышла, и трактор заглох. Они вот никакими силами не могли завести. Потом, значит, его прихватили на какой-то, на трос этот трактор, и утащили. Утащили, а он там завелся без, сразу без всяких. Хотели ремонтировать, раз тут полоборота и завелся трактор. И больше ее не тронули. Так она там уже и доживала. Вот. А в 88 году она умерла.
Глаза совершенно необыкновенные. Вот глаза вот такие, знаете, как бывает у детей. Глаза вот чистые такие, вот излучающие такой мир, покой. Вот рассказывать что-нибудь эти матушки. И вот такой вот навевается какая-то духовная радость, какой-то покой такой. Они прямо все вот были такие, как светились прям.
Подошла к концу третья передача «Святые наших дней». О своих встречах с блаженной старицей Алипией вам рассказывал настоятель Казанской Плащанской пустыни архимандрит Сергий Булатников. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении сестринских хоров Курицкого монастыря и Николы Сольбинского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». Святые благоверные князья Константин,
Михаил и Федор Муромские. Святые блаженные князья Константин и сыновья его Михаил и Федор Муромские жили в XI-XII веках. Блаженный князь Константин, потомок равноапостольного князя Владимира, просил у своего отца, князя Святослава Черниговского, дать ему в удел город Муром, населенный язычниками, чтобы просветить эту страну светом христианской веры. Сына своего Михаила князь отправил к муромцам в качестве своего посланца, но язычники его убили. Когда князь Константин подошел к городу со своей дружиной, жители смирились и приняли его, но долго не соглашались оставить язычество. Однажды они подступили к дому князя с намерением убить его, но князь бесстрашно вышел к толпе с иконой Муромской Богоматери. Неожиданно бунтовщики смирились и согласились принять святое крещение, которое и было совершено над ними в реке Оке. На месте убиения сына Михаила благоверный князь Константин построил храм в честь Благовещения, а позже и другую церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Распространение христовой веры среди муромцев блаженному князю Константину ревностно помогал его сын, князь Федор. В 1129 году князь Константин скончался и был погребен в церкви Благовещения рядом с сыновьями, блаженными Михаилом и Федором. В более подробном жизнеописании святых муромских князей повествуется о разговоре юного Михаила с отцом, неожиданно проговорившегося перед отроком о требовании язычников в знак мирных намерений князя прислать к ним сына своего. Дивная и страшная эта беседа — подлинный эталон детско-родительских отношений. «Не ты ли мне рассказывал о Сыне Божием, который пошел на смерть, чтобы примирить людей с Небесным Отцом? Вот ты, мой отец, вот они, засевшие в городище, вот я, твой сын. Пошли к ним меня ради мира». На жертвенную готовность сына князь не нашел, что ответить, ибо тогда проявил бы нечестность в самой вере своей. Юный Михаил идет в сторону городища. Оттуда вылетает смертоносная стрела. К трупу жертвенного отрока в ужасе сбегаются все, бывшие непримиримыми, теперь больше не враги. Вот как может подействовать родительское слово, жизнью подкрепленное, на чистое детское сердце. И дальнейшее обращение язычников ко Христу — бесценный плод жертвенных, детских и родительских молитв.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Осаргин. Рассказ «Мумка». Мумку назвали Мумкой в честь тургеневского Муму. Хотя наш Мумка не был похож на своего тезку ни характером, ни наружностью, ни судьбой. Но имя дается слепорожденному щенку, а как узнаешь, что получится из собаки, родители которой неизвестны? Так же случается с тщедушными Олегами и лысыми Самсонами. Детство и юности Мумки я не помню. Хотя мы с ним были одних лет. Это значит, что он был уже старцем, когда я поступал в гимназию. Оба мы были любимцами моей матери, и оба взаимно друг друга ненавидели. Впрочем, за исключением матери, Мумку ненавидели все, и домашние, и посторонние. Он это знал и отвечал тем же чувством всему миру и живым существам, включая кошку, и неодушевленным предметам, исключая съедобные. Мумка был маленький, когда-то черный, в старости седой, отвратительно жирный, до того, что ноги его не были параллельны, а расползались, брюхо задевало пол, а сидеть он мог только на боку. Относительно его породы споров не было. С первого взгляда определяли его надворным советником. Он был наделен всеми пороками, какие свойственны невоспитанным собакам. Был неопрятен, жаден, глуп, подл, злопамятен, корыстен, ехиден и беспримерно злобен. Более злобного существа я никогда не встречал даже среди литературных критиков и классных дам. Избыток злости, как это бывает и с людьми, заменял ему ум. Мумка жил под креслом моей матери, выходя оттуда только по важнейшим личным делам. При этом он никогда не проходил по открытому пространству комнаты, а только под креслами и стульями, от этапа к этапу, дрожа, озираясь и грозно ворча, как бы ожидая нападения. Несколько спокойнее он чувствовал себя на собственной подушке под кроватью в маминой спальне, и здесь даже решался оставаться один, то ли обдумывая какой-нибудь новый подвох, то ли оберегая спрятанную кость. Подушку чистили, мыли, меняли, но все-таки она была отвратительна. И на ней, и под ней Мумка устраивал склады недоеденного. Так как кости ему давали не голые, а с мясом и с жиром, то подушка была всегда засалена, да еще покрыта седыми его волосами. Добывать ее из-под кровати приходилось половой щеткой. И за это Мумка ненавидел щетку той же лютой ненавистью, как и мои башмаки. Она вся была искусана и подвергалась нападению даже тогда, когда, не думая о подушке, мирно подметала пол. Мумка бросался на нее из-под ближайшего стула, вцеплялся зубами и катался вслед за нею кубарем со злобным рычанием. А Савельевна говорила: «Не собака, а прям нечистый, прости, Господи! И как его земля терпит? Хоть бы с жиру лопнул, а не лопает». Живя под креслом у матери, Мумка не проводил времени в праздности. Прежде всего, он хватал за ноги всякого, кто подходил к матери, или близко проходил мимо кресла. Он не довольствовался нанесением материального ущерба, кусая панталоны или юбку, тогда носили юбки длинные. Он стремился причинить боль и увечья, и потому хватал всегда за носок башмаков мертвой хваткой, быстро вонзал клык и так держал, пока его не стряхивали другой ногой или не били по голове. Мои сапожки были всегда в дырочках от Мумкиных зубов, а на пальцах не заживали раны. Если не было жертвы, Мумка чесал спину о деревянную перекладину кресла. Чесал он ее во всякое свободное время, безостановочно, с яростью, повизгиванием, сладострастно. Давно уже не было на его спине волос, и были только болячки, но он все-таки чесался. Лишь в эти моменты очевидного высокого наслаждения лицо его одухотворялось подобием улыбки. В глазах появлялась живая искорка, слегка затуманенная страстью, а в мерном повизгивании намек на ритм и хроматическую гамму. Несомненно, чесание спины уводило Мумку в иной мир, возвышало его над обыденностью, как поэта возвышает процесс стихотворчества. По существу, столь же бессмысленный, но дающий нервам нужное раздражение. Мумку пробовали лечить от этой страсти. Мазали ему спину мятной мазью. Всего его мыли зеленым мылом. Но, как те же стихотворцы, он был неизлечим. Да и не стремился вылечиться, не понимая собственной пользы. Может быть, и не следовало лишать его единственной доступной ему тихой радости. Но уж очень было противно его чесание всем, даже матери, относившейся к нему с крайним снисхождением и высшей человеческой добротою. Решено было принять крайние меры, и выполнение поручено мне. Кто-то посоветовал набить гвоздей остриями наружу во все перекладины, годные Мумке по росту. Конечно, я с радостью приступил к делу. Прежде всего, изукрасил гвоздями из-под маминого кресла, а головки гвоздей срезал кусачками и еще заострил подпилком. Работа сложная, но рукой моей водила давняя вражда и жажда мести. Смотря на мою работу, мать сказала, качая головой: «Бедный Мумка, но правда, нужно его отучать. Только не делай гвоздей слишком острыми». Посмотреть, как Мумка будет разочарован, пришли все его враги. Даже Савельевна, жарившая в это время рыбу. Но не таков он был, чтобы доставить нам немедленное удовольствие. Прочно забившись под кресло, он смотрел на нас одним злым глазом и ворчал. Савельевне пришлось уйти, так как запахло рыбой. И только у меня, главного врага Мумки, хватило терпения дождаться результатов моей работы. Я принес книжку, сел поодаль, притворился читающим, а сам время от времени поглядывал на кресло. Наконец Мумка встал, высунул из-под кресла морду, блаженно оскалил зубы и хотел приступить, но взвизгнул и забился глубже под кресло. Нетрудно представить мой восторг, но мама была очень расстроена. «Бедный Мумка, он, кажется, сильно укололся». Все-таки у этого злого тупицы хватило смысла перенести свое упражнение под кресло соседнее. Это не было так безопасно, как под креслом материнским, и слишком на виду. Но страсть придает решимости. Пришлось мне снова браться за молоток и кусачки. В короткое время все кресла под бахромой были усажены острыми гвоздями, и Мумка был побежден. Он еще ухитрялся как-то находить пространство между гвоздиками и осторожно двигать спиной, но почти всегда кончал тем, что накалывался, взвизгивал и отступал. Попытки тереться боком о ножку кресла не давали ему нужных переживаний. Все дело было в спине. Мумка суетился, волновался, жалобно вздыхал. Но в данном случае даже со стороны моей матери он не встретил сочувствия и помощи. Ему пришлось смириться и отказаться от величайшего из наслаждений его мрачной жизни. Он и смирился, даже как будто привык. Спина его залечилась и начала обрастать седой щетиной, но за него мстили обстоятельства. Эти обстоятельства заключались в том, что время от времени кто-нибудь из нас, а чаще всего гости, накалывали себе о гвозди ногу и рвали платье. Однажды очень почтенный господин, пришедший навестить мою мать, вставая с кресла, так неосторожно зацепился ногой за острый гвоздь, что поранил себя и опрокинул кресло. Пришлось долго объяснять ему, что особое устройство нашей мебели вызвано состраданием к собаке, совершенно расчесавшей свою спину. Господин старался улыбаться и говорил, что это ничего и совсем не больно. Но я уверен, что он сильно себя поцарапал, и новые брюки его были порваны. Во всяком случае, Мумка мог считать себя отмщенным, хотя и приобрел нового недоброжелателя. Однако, когда неприятная история повторилась с одной дамой, вырвавшей из юбки целую полосу материи, и эта дама даже расплакалась, мать велела мне немедленно выдернуть гвозди из всех кресел, кроме ее собственного. «К тому же, — уверяла она, — Мумка уже отвык чесаться. Ты увидишь». Я увидал в тот же день. Этот подлый и вконец испорченный любимчик матери даже не пожелал выждать приличный срок. Глядя прямо на меня, ехидно обнажив желтый клык, он с таким остервенением чесался о первое кресло, которому ему удалось приспособиться, что обе передние ножки кресла подпрыгивали и стучали о пол. Мою попытку подойти и помешать ему он встретил яростным рычанием и, не ожидая пинка, мгновенно тем же клыком вцепился мне в ногу. Он выбрал при этом не новое место, а уже раньше прокушенную дырочку, где укус оказался больнее. Я долго с криком мотал ногой, пока удалось отшвырнуть Мумку в другой конец комнаты. Мне было настолько больно, что мама решила Мумку наказать. Хотя виноват был, конечно, я. Она схватила Мумку за шиворот и три раза ударила по расчесанному месту. У нее были такие маленькие и нежные ручки, что не только Мумка испытал лишь удовольствие, а и я бы не прочь подвергнуться такому наказанию. В нем ласки было гораздо больше, чем обиды. Так мы жили, вечной взаимной ненависти и в ожидании подвоха и мести. Не знаю, что думал обо мне Мумка, я же часами рисовал себе картину страшной мести. Я беру половую щетку, или еще лучше ухват, прижимаю Мумку к стене, сам забираюсь на стул, чтобы он не мог схватить меня за ноги, и затем каким-то путем его уничтожаю, во всяком случае, чем-то долго бью. Очень дурные чувства рождала во мне ненависть к Мумке. Уничтожить его совсем, конечно, невозможно. За ним стоит мама, которая его очень любит, хотя совсем непонятно, за что. Но было бы хорошо, если бы Мумка сам уничтожился. Если бы, например, у него вдруг выпали все зубы, тогда пускай жует башмак, сколько ему хочется. Я бы даже и отнимать не стал. Если это правда, что бытие определяет сознание, то развитие моего сознания в значительной степени определялось бытием Мумки. Так, например, во второй стадии моего младенчества в бытность мою эсером я представлял себе буржуазию в образе, подобном Мумкиному. Впрочем, и сейчас от этого определяющего образа не отрешился. Он же рано пробудил во мне ненависть к деспотизму и насилию. Меня до глубины души возмущало, что личность Мумки, несомненного всеобщего тирана, как бы священна и охранена неписанным законом, любовью и жалостью моей матери. Причиняя боль ему, я как бы причиняю боль ей. В этом я чувствовал неразрешимую нелогичность, по тем временам еще не прозревая, что любовь не имеет с логикой ничего общего. В Мумке, в его спине, в его подушке, в его обжорстве, в его инстинктах собственника и трусливой злобе олицетворялась для меня вся человеческая, обывательская, мещанская пошлость, вся прочность жирного эгоистического быта, доводы которого — зубы, поэзия которого — почесывание. И я понял, что держится он, этот уклад, не своей силой, даже и не своими зубами, его можно далеко отшвырнуть пинком ноги, а каким-то веками освещенным предрассудком, ни на чем не основанным признанием или же боязнью, что, сокрушив его, сокрушишь вместе с ним и подлинные радости бытия, подрубишь сук, на котором сидишь, и будто бы благоденствуешь. Я думаю, что сознание определялось, в свою очередь, бытием моим, половой щеткой и гвоздиков в креслах. Мы вечно угрожали его самодержавному господствованию над подушкой и под креслами. И тайные, и злые мечты его были, конечно, подобны моим. Он мечтал быть высокого роста, чтобы кусать за нос меня и всех, подходящих к креслу. Мечтал иметь огромный желтый клык невероятной остроты, чтобы перегрызать одним махом не только кожу ботинок, но и каблук, а щетку обращать в щепки и труху. Ему еще хотелось иметь бронзовую спину, чтобы гвозди не только не причиняли ей поранений, а сами тупились и гнулись при сладостном его почесывании. Еще он хотел бы иметь подушку в полмира величиной, чтобы под нее можно было засунуть все кости от всех обедов, съедаемых презренным человечеством, насквозь пропитать ее салом и жиром и понаделать в ней тысячу ямочек и углублений для удобного спанья. Теперь, на отдалении времен и в бесстрастии воспоминания, я не сужу Мумку так строго. Я знаю, что только близость к людям и их влияние развивают в животных дурные наклонности, злость, подхалимство, неопрятность. Живи Мумка не в комнатах, он был бы, вероятно, отличным псом, без огромного живота, кривых ног и расчесанной спины. Он ценил бы вольный воздух и знал бы в молодости и иные утехи, кроме жирных костей и мягкой постели. Злым и нетерпимым сделала его тусклая жизнь вынужденного холостяка и ограниченность духовных интересов. Пол вместо земли и потолок вместо неба делают противными и сонными буржуями ни одних собак. Но у людей есть книги и газеты, дающие им иллюзию более яркого существования. Люди ухитряются жить чужими мыслями и вычитанными геройскими подвигами. И это их хоть чуточку возвышает над бытом спальни и столовой. Ванна заменяет им море, женитьба — любовь, счет белья — созерцание бесчисленных звезд. Но чем мог Мумка заменить себе общение с ему подобными? Аромат влажной земли и ласку чистого воздуха. Он родился честным псом, а стал домашней утварью. Будь он человеком и попади в такие же условия, он стал бы присяжным поверенным или писателем и убедил бы себя, что хорошо выполнил свою миссию на земле. Но он родился тупорылым щенком наддворной породы и стал мумкой. Будем к нему справедливы и снисходительны. Век собаки недолог. К 10 годам Мумка был уже отвратительно стар. Теперь даже злоба его была бессильна, да и ноги плохо его держали. К тому же у него развился маленький порок, описать который без слов иносказательных очень трудно. Внезапная своеобразная музыкальность, сопровождавшаяся открытием в комнате форточки. Нельзя было его так закармливать. Но ведь еда была единственной и последней нормальной радостью его клонившихся к закату дней. Мы, домашние, особенно мать, кое-как привыкли и к этому недостатку Мумки. Но тут начался ряд неприятнейших недоразумений. Как сказано, он весь день проводил под креслом матери и вслед за нею переходил из комнаты в комнату, из-под кресла под стул или под диван. И вот когда приходили гости, случалось не раз, что Мумка, ютясь у ног матери где-нибудь под диваном, внезапным проявлением музыкальности нарушал чинный стиль светской беседы. При этом, привыкнув, что в таких случаях его стыдят и гонят, он немедленно же тайком и у стенки незаметно ускользал в другую комнату, переждать время и избавиться от шлепка. И тогда случалось, что гости, чтобы доказать свою воспитанность и избавить хозяйку от всяких неуместных подозрений, с вежливой шутливостью и покачивая головой, слегка наклонялись под диван, ища глазами бедную старую собачку. Но бедной старой собачки там не было, и напрасно мама, больше всех смущенная, хлопала рукой по дивану и говорила: «Пошел отсюда! Ах, какой противный! Вы уж простите, пожалуйста». Мумки там уже не было. Он выскользал незаметно. Гости улыбались, подчеркивая этой улыбкой, что они не сомневаются, что Мумка был под диваном. Но все-таки выходила неловкость, и мама очень краснела. Однако было невозможно и выдать за скрип кресла Мумкину невоспитанность, так как никакой скрип кресла не мог вынудить отворять форточку. Все это выходило ужасно досадно и с Мумкиной стороны довольно подло. Вообще, нужно было быть святым человеком, чтобы терпеть около себя такое сокровище, да еще защищать его от нападок и осуждений. Мать моя терпела, и это потому, что она была святым человеком. И Мумка, старый, дряхлый, больной, развалившийся, до последнего дня своей жизни от нее не отходил. Он умер под ее креслом. Перед тем, как околеть, он выполз на минуту, сел как обычно, обе задние ноги на одну сторону, посмотрел на мать слезящимися от слабости глазами, сейчас же полез обратно и уже больше не вышел. Хоронила его Савельевна, а где и как, я этого не знаю, мне не сказали. Куда-то Савельевна ушла, унесла его труп. А вернувшись, сейчас же пошла в спальню, щеткой достала из-под кровати Мумкину подушку и сожгла ее в печке. Под кроватью она не только вымела, но и вымыла, и все время приговаривала: «Хоть и жалко собачке, барыня убивается, а скажу, слава тебе, Господи, за такой собакой не наубираешься, и вони этой не будет». Я пробовал спросить: «Савельевна, а ты куда его унесла? Где он теперь?» Мумка-то где? Да где ему быть? В собачьем раю. Барня вам сказывать не велела.
Почему?
Разве ж я знаю почему. Уж верно, ей неприятно, что ее любимца в помойку бросили. Барня наша всех любит, что человека, что собаку. И стали мы жить без Мумки. Сказать, что многое от этого переменилось, было бы преувеличением. Но все-таки странно было подходить к матери и не бояться, что Мумка схватит за ногу. Не было под постелью подушки, и вытащили клещами последние гвоздики из кресла. Не слышно было постоянных окриков, меньше ворчала Савельевна. И словно бы воздух стал получше. Но к таким переменам привыкаешь легко. Со смертью Мумки исчезла и моя к нему ненависть. Даже как будто теперь я вспоминал о нем с жалостью. Все-таки всю жизнь вместе прожили. Как-то помню, сидел я за маминой спиной у окна, читал, а ногой по мальчишеской привычке болтал и шуршал по креслу. И вдруг мама сказала, слегка ударив по креслу ладонью: «Будет тебе, Мумка, лежи!» Это она задумалась и, слыша шуршание, по привычке окрикнула собаку, чтобы та перестала чесаться. «Мама, да ведь это я, Мумки нет!» Мама оглянулась, потом положила свое вязание и тихонечко заплакала. Меня это так поразило, что я не знал, что сказать. Она скоро смахнула слезу и опять принялась за работу. Тогда я спросил: «Почему, мама? Ты про Мумку вспомнила?» «Ну да. Тебе его жалко?» «Видишь, милый, не то что жалко. Он ведь был очень старый, да и совсем больной. А я привыкла к нему. Он 10 лет был около меня. Да так и умер. Вы все уйдете. Вон, Оля уже замуж вышла и уехала. И ты уедешь. А Мумка бросить меня никогда не мог. Так ведь он, мама, был собака». Она помолчала, а потом сказала: «Ну, конечно, только собака так и может. Собаки очень верные, очень верные. Человек так не может. Я, мама, от тебя тоже никогда не уйду». Она рассмеялась, растрогалась, похлопала меня по щеке и сказала: «Ты-то уйдешь. Но это ничего, так нужно. Ну, пойди к себе, почитай или позанимайся. Отчего ты не погуляешь? Сегодня воскресенье». Я и правда взял коньки и пошел покататься.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.